Лавай.
Да, я хао. В эфире Лавайкаст. И это очень необычный выпуск для меня самого, потому что наконец-то у меня в гостях собеседник, перед которым я робею, потому что это человек, который пишет такие работы, от которых у меня захватывает дух. И с каждым практически словом этих работ я согласен. Но давайте я не буду долго делать вводную часть. У меня в гостях Георгий Старостин. Это человек, чья фамилия наверняка знакома очень-очень многим. Это человек с большой историей и из большой востоковедческой семьи. И сейчас это человек, который является научным сотрудником Института классического Востока и античности при Высшей школе экономики. Георгий, спасибо огромное, что вы согласились на запись.
Спасибо вам, Альберт. Добрый день. Очень приятно.
Да, давайте я сразу обозначу темы, которые я хотел бы с вами сегодня обсудить, потому что часть наших слушателей знает, что я являюсь таким любителем, полностью любителем вопросов перевода с китайского языка, с классического, вопрос перевода поэзии, и немножко вношу свою лепту в процесс просвещения того, что же на самом деле есть великий китайский классический язык и что же он не есть. И вот первый вопрос, который я хотел вам задать. Давайте еще нашим слушателям скажу, что обязательно после прослушивания этого подкаста надо прочитать две ваши статьи, две части одной статьи, а именно под названием «К вопросу о методологии языкового анализа древнекитайских текстов». Ну, так, нашим слушателям надо сейчас выдохнуть, а давайте я задам вам вопрос. Вот вопрос с места в лоб. Что у нас сейчас происходит в умах китаистов и сочувствующих по отношению к древнекитайскому языку? Вот язык ли это? Или вообще, или что это за набор иероглифов?
Да, отличный вопрос, на который не может быть быстрого и простого ответа, но я постараюсь свои соображения изложить как-то максимально сжато и понятно по этому поводу. Значит, я вообще в китаистику пришел, собственно, из языкознания, из общего и исторического языкознания. Да? Я вот в изучении китайского языка и китайской цивилизации являюсь скорее таким попутчиком. Да? Меня, в принципе, больше интересует не столько, я бы даже сказал, сам китайский язык, сколько его место среди других языков мира. Вот. Откуда он произошел, да? Чему он родственен, как он сложился вот в том виде, в котором он существует сегодня, и так далее, и так далее. Вопросы в рамках широкой дисциплины, которая называется сравнительно-историческое языкознание, собственно говоря. Вот. Но на самом деле, когда ты ищешь место китайского языка в мире, то получаешь много интересных ответов на разные вопросы, которые могут быть интересны и собственным китаистам, вот, и которые, может быть, даже без вот этого широкого контекста не всегда китаистам придут в голову. А, естественно, когда изучаешь место китайского языка в мире, то в первую очередь взор падает на его древнейшие формы. Да? Ну, невозможно изучать историю китайского языка, не, собственно говоря, затрагивая первые древнейшие тексты, да, которые на нем были написаны. И вот тут действительно сразу возникают некоторые очень забавные проблемы. В частности, сталкиваешься довольно часто с представлением, которое очень глубоко укоренено среди многих китаистов, как западных, так и отечественных, что древнекитайский язык, на котором написана вся древнекитайская классика, труды великих философов, поэзия древнейшая и так далее, что это такой какой-то супер-супер необычный язык. Он вообще очень принципиально по разным пунктам отличается от любых других языков мира. И поэтому, может быть, даже это не был какой-то естественный язык общения, а такой специальный код, который был придуман некоторыми загадочными анонимными древнекитайскими мудрецами для записи какой-нибудь, ну, там, сначала сакральной информации, потом художественной, а потом уже любой другой. Вот. И есть немало действительно китаистов, которые с этим сталкиваются, и это понятно почему, потому что это вызвано действительно некоторыми очень специфическими особенностями этих текстов, такими, которые совершенно отсутствуют в современном языке, да? Вот. И люди с этим сталкиваются, людей это изумляет, восхищает, а дальше начинаются разные интерпретации, которые, в общем, как современная наука показывает, часто основаны на некоторых недоразумениях и недопониманиях. И, ну вот, те статьи, которые вы упомянули, на самом деле эти статьи — это совершенно не моя какая-то научная заслуга, а это скорее такая попытка на русском языке написать, перечислить эти проблемы, дать им какую-то оценку, интерпретацию и раскрыть вот хотя бы частично эти самые недоразумения и недопонимания для русскоязычного читателя.
Ну, давайте скажем нашим слушателям, хотя многие, я думаю, с этой проблематикой знакомы, что есть такой очень известный трактат, трактат о пути добродетели или добродетели пути, или Дао Дэ Цзин, как его еще многие называют, ДДЦ. И если я не ошибаюсь, эта книга по количеству переводов, ну, наверное, на русский язык, вполне может являться лидером. По-моему, есть... Если я не ошибаюсь, только на русский язык около 60 переводов, и энтузиасты вот такого переводческого драйва находятся и по сей день, которые выискивают новые значения иероглифов, по-новому их компонуют. И вот у вас, как у человека науки, если вдруг вы замечаете то, что появляется очередной 61-й перевод Дао Дэ Цзина, какое это вызывает ощущение, какой отклик?
Вы знаете, если появляется новый перевод Дао Дэ Цзина, да или, собственно говоря, новый перевод любого практически классического древнекитайского текста, я в первую очередь смотрю, чем, собственно говоря, вызвано наличие этого нового перевода и какие там критерии, принципы у переводчика. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев никаких новых научных критериев или принципов в этих переводах не наблюдается. Ну и, собственно говоря, в первую очередь любой хороший новый перевод древнекитайского текста должен сопровождаться тщательным аналитическим научным комментарием к этому тексту. Вот, собственно говоря, новый перевод, если появляется сейчас новый перевод, и он не сопровождается никаким комментарием, я на него практически даже не смотрю. Потому что, скорее всего, это просто, ну вот очередной человек загорелся идеей найти истину. Да? Очередной человек загорелся идеей, что вот Дао Дэ Цзин или какой-нибудь другой памятник в этом роде ключ к пониманию там, всего китайского менталитета, может быть, ключ к пониманию, там, как спасти человечество и так далее. Вот. И, значит, ну вот я-то, наконец, найду этот ключ. Это очень благородное желание, но, к сожалению, нужно реалистично к всему этому подходить. Ключи, на самом деле, ключи к пониманию текста есть, они давно созданы. За 20 век очень много прогресса реального научного достигнуто в ходе изучения китайских текстов. К сожалению, подавляющее большинство новомодных переводчиков с этим прогрессом не очень хорошо знакомы. И вот, собственно говоря, мои статьи, да, они, ну, это такая, может быть, не очень удачная, но хоть какая-нибудь попытка чуть-чуть познакомить, да, русскоязычного читателя с этим самым прогрессом. Вот, с тем, как сегодня мы подходим к изучению китайских текстов.
Ну, я еще раз хочу всем нашим слушателям порекомендовать просто в обязательном порядке эти статьи прочитать, потому что для многих, я думаю, это будет тот тип знания, который открывает глаза по-настоящему. А у меня вот следующий вопрос. На самом деле мы плавно перетекаем к такому любопытнейшему моменту, как сакральность иероглифов. Я вижу, что не только новомодные переводчики, не только неофиты, которые вдруг для себя открыли, что иероглифы состоят из каких-то частей, но и некие, не будем называть имена, но есть маститые ученые, которые все равно так или иначе тему того, что вот иероглифы идут из древности. В древности они обозначали шаманов, не знаю, там маски шаманов, ритуальные пляски. И вот начинается вот это нагромождение смыслов и попыток потом через вот эти якобы присущие иероглифам изначальные некие значения интерпретировать тексты, ими записанные, вот тут иногда, если быть честным, опускаются руки, потому что фальсифицировать такие теории или измышления невозможно. А, ну, и, соответственно, убедить кого-то в том, что, господа, ну, это, скорее всего, не так, это фантазии, тоже очень сложно. И вот, опять же таки, какое ваше мнение по вопросам того, как многие в нашей среде, ну, в нашей, я имею в виду, интересующихся китайским языком, интерпретируют вот эту самую сакральность иероглифов, неизменность иероглифов, потому что я встречал людей, которые на полном серьезе утверждают, что вот чуть ли не сам Лао Цзэ в Дао Дэ Цзине этот иероглиф написал с таким-то ключом, не знаю, там, с ключом огонь, значит, это огненная стихия и бла-бла-бла-бла-бла-бла, и пошло-поехало.
Ну, вот этот последний аргумент про то, что Лао Цзэ сам написал иероглиф с ключом таким-то и пошло-поехало, он как раз очень хорошо опровергается именно достижениями последнего столетия или даже последних десятилетий. Дело в том, что в Китае на очень широкую ногу сегодня поставлена археология, как все наверняка знают, да, и за последние там, полвека огромное количество раскопано, найдено вариантов классических текстов, да, в там, китайских захоронениях, допустим, на бамбуковых дощечках, на шелковых свитках и так далее. И гораздо яснее стало то, что, кстати, уже давно подозревалось, конечно, из-за хождения разных вариантов печатных текстов, но вот с археологическими раскопками стало еще гораздо яснее, что на самом деле никакой неизменной, единой, жесткой какой-то сакральной, каноничной системы иероглифической письменности в Древнем Китае не существовало, а существовало огромное количество разнообразных вариантов, потому что китайская письменность, она, ну, ее все-таки хочешь, не хочешь, а ее первичная функция – это записывать китайский язык. И вот эта форма записи, она на протяжении всей китайской древности была очень нестабильная. Существовало огромное количество разных вариантов. Китайская письменность устроена довольно сложно. Разные иероглифы имеют разные варианты. Разные слова могут записываться одним и тем же иероглифом, и наоборот, одно и то же слово может иметь несколько вариантов иероглифической записи. Соответственно, те же самые версии Дао Дэ Цзина, например, встречаются, где там, одно и то же слово записано то так, то сяк, то этак, там, тремя-четырьмя разными вариантами, допустим. И придавать каждому из этих вариантов какую-то свою особую значимость, особую сакральность довольно бессмысленно, когда ты на это все смотришь системно, подключаешь к этому анализ других текстов, ты понимаешь, что это на самом деле варианты, зависящие там, от времени написания текста или переписывания текста, от места, где он переписывался, в разных областях Китая, в разных царствах Китая были свои варианты, и это все была такая довольно рутинная, повседневная деятельность, совершенно не связанная ни с чем сакральным. Ну, вот как-то разные нормы фиксировались в разных местах. Нет никакого резона приписывать этому какое-то священное значение.
А вот следующий у меня вопрос, который также завязан на очень практические, я бы даже сказал, прагматические цели и вещи. Я вот сталкиваюсь с чем в своей повседневной, ну, в своем повседневном занятии этим хобби. А, еще раз повторюсь, хобби – это перевод с классического китайского языка. Так вот, я сталкиваюсь с тем, что очень многие люди смотрят, то есть назовем, давайте так, назовем категории пользователей. Есть продвинутые пользователи, есть очень продвинутые пользователи. Вот продвинутые пользователи, они смотрят в БКРС. Есть такой сетевой ресурс, большой китайско-русский словарь, который создан группой энтузиастов, и которым, я уверен, что кто-то из них меня сейчас слушает, я хочу выразить огромную благодарность. Это замечательное, великое, большое, прекрасное дело, потому что это тот инструмент, которым, мне кажется, пользуется большинство китаистов и на ежедневной основе. Но, тем не менее, в случае с классическим китайским языком очень часто получается так, что БКРС людей вводит скорее в заблуждение. А вот очень, это продвинутые пользователи, а вот очень продвинутые пользователи, они доходят обычно до словаря Шовэнтиэцзы, нашего знаменитого Сюшеня. То есть это первый век нашей эры, скажем, нашим слушателям. И вот они смотрят, как Сюшень какие-то иероглифы расписывал, объяснял, из каких частей они состоят и что они обозначают. И вот на этой основе начинает рубиться о том, что, ну, не знаю, там, вот весна, это, пожалуйста, у вас есть иероглиф солнца и ростки, которые там растут из-под земли, или что-нибудь еще в таком духе, и все. Это вот как бы вырублено в некой священной стеле метафорической, и, соответственно, другой никакой интерпретации быть не может, потому что как же это древний китайский этимологический словарь? Вот что вы думаете по поводу инструментария, которым сейчас должен был бы пользоваться человек, который по любой причине обращается к старым классическим китайским текстам?
А, хорошо, спасибо. Отличный вопрос, но я его разобью на несколько частей тогда. Потому что вы упомянули БКРС, это одна проблема, упомянули Шовэнтиэцзы, это совсем другая проблема. Ну и, собственно говоря, тем, чем надо пользоваться, это третья проблема. Значит, начиная с БКРС. Да? БКРС – большой китайско-русский словарь, который создавался в свое время под редакцией профессора Ашанина, действительно был для своего времени очень выдающимся достижением отечественной китаистики. Огромный словарь с кучей информации, которая, как бы, да, казалось бы, годится и для изучения и перевода текстов современных китайских и классических китайских. Все чудесно. Но у БКРС есть одна очень большая проблема. Он как бы подходит к китайскому языку как к некоторому единому целому. То есть вот там дается иероглиф или там слово, состоящее из нескольких иероглифов, и перечисляются просто в словаре все его разные значения. При этом в словаре совершенно не указывается, в каких текстах, каких периодов, каких времен эти разные значения представлены. Это примерно, ну, как бы вам сказать, да, вот, например, можно сделать там словарь русского языка. Вот словарь русского языка с там 12 века по 20 век. И при этом, значит, поставить туда все-все-все слова, которые встречаются в русском языке за там, 1000 лет его существования, и вообще ничего не написать, где, как, когда они встречаются. То есть вот там слово о полку Игореве, а вот современный газетный русский язык. И, пожалуйста, это все русский язык.
Да? Ну, я могу себе позволить только пошутить. Знаменитый пример, когда значение всех слов во фразе «мальчик в клубе склеил модель» за последние 20 лет русского языка поменяли свое значение.
Да, это известный прикол, конечно, очень чудесный. И при этом, заметьте, это всего 20 лет, да, а мы говорим о, значит, случае китайского языка, это период, ну, в 3000 лет. Вот, значит...
Да, это было про БКРС, да.
Да, это огромная проблема, я с ней сталкиваюсь, да, со студентами своими, с которыми мы читаем классические китайские тексты, они все лезут в БКРС, естественно, выдают какие-то совершенно смехотворные переводы текстов, потому что они подбирают те значения, которые, как им кажется, вот здесь лучше всего подойдут. Но это совершенно, это очень плохо. Поэтому БКРС в этом смысле, ну вот, к сожалению, он для качественного переводчика с китайского языка может в лучшем случае быть каким-то первым этапом, там, подспорьем, но никоим образом не финальным авторитетом. и все ресурсы подобного рода уж лучше, тогда пользоваться не БКРСом, конечно же, а теми там китайско-китайскими словарями толковыми, с которых этот БКРС, в общем, во многом скопирован, только с опущением ценнейшей информации. Да, есть словари там Циюань, источник слов, Цихай, море слов, в конце концов есть Ханьюй, Да Цидянь, да, большой словарь китайского языка, где эта проблема все-таки гораздо меньше стоит, потому что там при всех значениях иероглифов хотя бы честно всегда указывается, там, в каких текстах они впервые встречаются. А вот в БКРС это вся драгоценнейшая информация просто пропущена.
Но давайте я замечу, просто чтобы быть справедливым по отношению к, ну, назовем это онлайн-версии БКРС или, может быть, пиратской версии БКРС, тут тоже не будем давать оценку вопросам правообладания, но вот то, что находится сейчас онлайн по адресу bkrs.info, я и своих собеседников, и слушателей, и, наверное, ваших студентов хочу призвать обращать больше внимания, к счастью, там подтягивается информация часто из китайских словарей, именно из китайско-китайских словарей. И вот, пожалуйста, читайте обязательно именно китайские объяснения на китайском языке с примерами из китайских текстов, потому что это самая ценная информация, которая есть сейчас в онлайновом БКРС для людей, которые по какой-то причине должны переводить классические тексты.
А, ну очень хорошо, если, значит, БКРС дорабатывается онлайн таким образом, это немножко улучшает, конечно.
Правда. Просто лень многих пользователей их ведет к тому, что они видят перевод на русский язык и дальше не смотрят. А да, надо смотреть, это все есть. Ну а давайте теперь про Сюйшеня. Покритикуем Сюйшеня, пусть ему икнется спустя 2000 лет.
Со словарем, классическим иероглифическим словарем Шовэнь Дзэцзы, объяснение, ну, как его буквально-то перевести, наверное, толкование знаков, да, толкование простых знаков и разрезание или анализ сложных знаков, который был составлен в первом веке нашей эры. Он считается таким классическим образцово-показательным иероглифическим словарем. Вот. Но люди, которые им пользуются и ставят его превыше всего, немножко забывают следующее. Значит, словарь Сюйшеня – это то, что называется графический словарь. Это словарь, который ставит своей целью объяснение того, почему мы те или иные иероглифы, письменные знаки записываем так, а не иначе. Значит, он анализирует графическую структуру иероглифа. Да, если это простой иероглиф, картиночный, условно говоря, пиктограмма, да, он объясняет, значит, что там изображено. Вот. Если это сложный иероглиф, состоящий из нескольких компонентов, он, значит, указывает, из каких компонентов состоит этот иероглиф, а дальше мы уже обращаемся к отдельным компонентам для их собственного анализа. Соответственно, тут очень важно, что Сюйшень, что последующее поколение китайских филологов, что и современные многие пользователи не очень четко и не очень хорошо понимают, чем вообще говоря иероглиф, там, цзы, да, условно, по-китайски, отличается от слова цы, которое записывается этим самым иероглифом. Вот. Это большая проблема, которая преследует очень многих и переводчиков, в том числе с китайского языка. Нечеткое понимание того, что иероглиф как письменный знак и слово как та звуковая цепочка, да, облеченная некоторым смыслом, которую этот знак записывает, это две разные сущности на самом деле. Они пересекаются, конечно, корреляция между ними существует, но она непростая и неоднозначная. Вот, например, да, ну, в принципе, хорошо известно, это вообще говоря, там преподается студентам на первом курсе обучения китайскому языку, что бывает так, что одно и то же слово может записываться разными иероглифами в зависимости от обстоятельств. Или что, наоборот, один и тот же иероглиф может записывать несколько разных слов. Это, в принципе, информация как бы не секретная совершенно, но при этом очень многие люди почему-то ее эту самую информацию недооценивают очень серьезно. А тем не менее она исключительно важна. Например, есть огромное количество там, грамматических слов, всякие частицы, местоимения, предлоги, постилоги, китайские, для которых изначально создатели китайской письменности не могли придумать никакой картиночной записи. Да, если у вас слово там «лошадь» или «собака», можно нарисовать картинку «лошадь», картинку «собака» и отлично все. А если это слово «я», «ты», там, «не» или «в», «от», «из», какие-нибудь показатели прошедшего времени и так далее, то для этого, ну, как ты нарисуешь картинку? Никакой картинки ты не нарисуешь. Поэтому, да, изначально был придуман фонетический принцип записи звуковой, что если у вас для какого-то слова нету собственной картинки, вы ищете какое-нибудь похожее по звучанию слово и используете знак, которым вы записываете это слово, для записи вашего грамматического слова. Такой ребусный как бы, принцип, который хорошо известен и в других письменных системах мира, там, в шумерской, допустим, в египетской и так далее. Ну и в китайском он, естественно, в полной мере присутствует. Да? Вот у вас есть там иероглиф, который читается «дзы», который вроде как изображает нос, а на самом деле он еще записывается для записи служебных слов «сам» или «от», «из». Да? Вот. Почему? Потому что слова звучали похожи друг на друга. Вот. Но в какой-то момент, значит, вдруг там просыпается у человека фантазия, он начинает говорить, ну нет, ну это же, наверное, не случайно. Ну вот там «нос», «нос» и «сам». Ага, ну вот там для китайцев, я не знаю, наверное, самая важная часть их лица – это нос.
Тем более, что они указывают на него своим указательным пальцем. Когда.
Поэтому вот сам – это нос. Да. И, соответственно, все начинается тоже с носа. Поэтому из, от чего-то – это вот тоже все нос. Так что это все совершенно не случайно. И таких историй придумывается миллион для самых разных комбинации такого рода.
Давайте с вами тоже будем справедливыми и скажем, что очень часто вот такие истории по поводу этимологии, назовем ее народной этимологией, иероглифов придумываются и самими китайцами, потому что если взять учебник для школы, по крайней мере, ну или для иностранцев, как для людей неграмотных в китайском языке, то там таких примеров, вот истории про то, как, не знаю, там, скрюченный человек, вот он куда-то идет по дороге, и это получается такой-то иероглиф. И вот их действительно вагон и маленькая тележка. Конечно, мне надо было лучше подготовиться к этому разговору и, может быть, даже найти эти примеры, но поверьте мне, что вот вы открываете книжку для иностранцев про этимологию иероглифов, изданную в Китае, и там, ну, наверное, больше 50% это будут вот такого рода фантазии, которые созданы на тему графического сходства иероглифов с чем-то или всякими историями, которые из этого выдумали.
Ну да, конечно, но вот вы видите, эта традиция, она, собственно говоря, не зародилась в современных школьных учебниках, она восходит аж вот к самому началу иероглифической этимологии. В словаре Сюйшеня, Шэвэньдзи, таких историй довольно много. Сами по себе они довольно милые, эти истории. Например, там, в школьном преподавании я совершенно считаю, что им вполне самое место, вот, особенно они помогают там, детям заучивать иероглифы тщательно. Это чудесно. Проблема начинается тогда, когда вы этому всему придаете какой-то якобы научный статус, mm-hmm. да, потому что научности в этих народных этимологиях, конечно, никакой нет. Вот. Это... Еще, кстати, проблема со словарем сюишеня, она заключается в том, что, например, сюишеню не были доступны, когда он создавал иероглифические этимологии, древнейшие формы записи китайских иероглифов. То есть он не был знаком с гадательными надписями шан-иньскими на костях конца второго тысячелетия до нашей эры, которые на самом деле очень хорошо проливают свет на происхождение тех или иных иероглифов, а написание иероглифов от династии Шан-Инь к династии Джоу очень сильно на самом деле изменилось. И вот Сюйшэнь все свои идеи базировал на этих иероглифических формах, не зная о древнейших иероглифических формах. Ну или, по крайней мере, ничего в словаре про эти древнейшие формы нет. Вероятно, он действительно не был с ними знаком, потому что все лежало глубоко под землей. Вот.
Ну, mm-hmm. если не ошибаюсь, это все было действительно обнаружено только вот теми самыми китайскими крестьянами в 19 веке, да-да. которые несли это в... к аптекарям для того, чтобы эти панцири перемололи на разного рода чудодейственные лекарства. Но, а вот тема лекарства не случайно сейчас у нас с вами в разговоре всплыла. И что бы вы порекомендовали? Вот какое лекарство от этого уклона в чрезмерную сказочность этимологии? Какое лекарство от уклона в чрезмерную фантазийность при взгляде на иероглифы, и какое лекарство от чрезмерной комбинаторики, потому что я вижу, что очень часто люди, когда сталкиваются с текстами, действительно смотрят и говорят: послушайте, ну иероглифы это же просто набор кубиков, вот давайте я их сейчас вот так перетрясу, вот такие-то смыслы я подставлю, и будет вот такое-то предложение. А, может быть, возьму все это по-другому, поменяю, неважно, грамматика, не грамматика, ведь в китайском языке же нет частей речи, ну, нет же никакой морфологии, ничего. Давайте вот, как мне кажется, древние имели в виду, так вот я и переведу. Или даже еще более интересный аргумент. Ну, мы же не знаем, что древние имели в виду. Может быть, моя интерпретация совпадает с интерпретацией этих авторов текстов. Вот какие лекарства от этих трех напастей вы предлагаете?
Ну, у меня есть два лекарства. Значит, первое – это очень рекомендуется тщательное ознакомление с тем, что лингвисты накопали про китайский язык за 20 век. На самом деле, будем честными и скажем, что накопление это началось еще с работ китайских филологов при династиях Мин и Цин. Вот. Но в современный вид, так сказать, все их открытия с добавлением кучи новых открытий были приведены уже в ходе европейского изучения китайского языка в 20 веке. Да, в частности, был достигнут огромный прогресс в изучении звуковой системы древнекитайского языка. Было хорошо и тщательно установлено, что она принципиально отличалась от современной системы. Древнекитайские произношения иероглифические вообще практически не похожи на современные. Они в некотором роде более близки к произношениям слов в тибето-бирманских языках, которым родственен китайский. И это вызвало также переоценку и всей грамматической системы древнекитайского языка. Да? Например, традиционное представление, что морфологии словоизменения в древнекитайском языке практически не существовало, сегодня оно подверглось радикальной коррекции. Сегодня считается, что некоторая система грамматических элементов была в древнекитайском языке. Когда ты с этим начинаешь знакомиться хотя бы поверхностно, то на самом деле все представление о том, как были устроены древнекитайские тексты, оно очень серьезно в голове меняется, и в том числе и при вопросах перевода китайских текстов. Но это я говорю в самом общем виде, да, там вот в тех же моих статьях, например, которые вы рекомендуете, есть какие-то ссылки на работы общего характера по древнекитайской фонетике и грамматике, с которыми очень полезно было бы ознакомляться перед тем, как начинать что-то делать серьезное с древнекитайским языком. Это первая вот такая рекомендация. И вторая очень важная рекомендация. Мы вот сейчас говорили про словари, да, БКРС, расширенный вариант БКРС онлайн, китайские словари, древние, современные и так далее. Словари – это все чудесно и полезно, но современная эпоха, она несколько расширила наши возможности в том, например, плане, что можно сегодня использовать не только словари, но и целые корпуса китайских текстов. Да, вот, например, мы сейчас, даже когда я со студентами читаю тексты, и уж тем более, когда мы пытаемся что-то серьезно переводить и анализировать, мы все время используем такой чудесный ресурс, который называется Chinese Text Project Дональда Стерджена, ctext.org, где собрана почти вся коллекция древнекитайской классики в довольно удобном виде с возможностями поиска по всему тексту. Это означает, например, да, что если вы переводите какой-то текст, встречаете какое-то слово, вы можете посмотреть там, все встречаемости этого слова во всей древнекитайской классике. И, соответственно, это помогает вам понять, например, в каких реальных значениях это слово употреблялось в древнекитайский период и в каких значениях это слово не употреблялось совсем. Да? Или, например, в какой период оно начинает встречаться в этих значениях. Вот корпусный анализ, он помогает увидеть, что, например, там такое-то и такое-то слово, оно вот у Конфуция и Мэнзы в там 4-5 веках до нашей эры имеет такое-то значение. А потом смотрите, вот в текстах 1 века нашей эры оно уже начинает расширять свое употребление, использоваться в других значениях. Значит, мы не должны там допускать анахронизмов, мы не должны переносить новое значение на тексты старой эпохи и наоборот. Вот, то есть вот корпусный подход, который сегодня легко возможен, да, раньше было трудно. Раньше эта роскошь, она была доступна только там классическому тренированному традиционному китайскому филологу, в обязанности которого входило там знать все 13 книжек священные наизусть, и который всю жизнь проводил в библиотеках, знал все тексты вдоль и поперек, но мы не такие гиганты мысли, к сожалению. Вот, но у нас есть вот эти вот замечательные цифровые ресурсы теперь под рукой, которые очень помогают по-новому взглянуть на жизнь. Вот я, к сожалению, как раз не вижу в, так сказать, новомодных, условно говоря, переводах, чтобы люди активно, тщательно пользовались корпусным анализом. А это очень жалко.
Соглашусь с вами на 100%, потому что даже в тех вещах, вот, которые, казалось бы, если говорить про поэзию, ну, каждый поэт, наверное, пытается быть как-то индивидуален и что-то сказать свое. Вот в случае с китайской классической поэзией самый важный инструмент для переводчика – это как раз-таки поиск по всему корпусу поэзии, потому что очень часто ты находишь сочетание, которые до этого казались непонятными, а в контексте 5, 10, 15, 20 стихотворений ты понимаешь, что это значит, и очень часто, кстати, находишь тоже очень любопытно и наглядно показывающие примеры, как положение, то есть в строке, в зависимости от положения этого бинома, этого сочетания, меняется смысл, что доказывает существование грамматики. Поэтому, слушатели, китайские стихотворения – это не набор иероглифов, это связная мысль, которая имеет совершенно четкое логическое построение. И несмотря на то, что говорят многие, что ой, в китайской поэзии там 92 смысла уровня, да-да-да, на самом деле смысла уровня там обычно два, что написано и что же хотел сказать поэт, и часто это просто ламентация по поводу того, что его не ценят. Да,
ну, то, да. Что... конечно, но с поэзией штука та, что тут вот как раз корпусный анализ, он жизненно необходим, потому что вся китайская поэзия — это последовательное наслоение слоев. Да? Каждый последующий поэт так или иначе ориентируется на поэзию предыдущих поколений. И в некотором роде там постепенное вот это усложнение китайской поэзии, оно и вызвано тем, что она, все эти сочетания, они переходят из одного периода в другой, и без корпусного анализа, без корпусного подхода качественный анализ китайской поэзии просто, по-моему, невозможно сделать.
Ну, вот давайте, выходя на нашу финишную прямую, я хочу вам задать предпоследний вопрос, потому что вы упоминали, что у вас есть ученики, вы упоминали, что вы с ними разбираете тексты и занимаетесь анализом. Вот скажите нашим слушателям, как можно попасть к вам и стать вашим учеником?
Значит, ну вот сейчас у нас предыдущие 20 лет была образовательная программа по китаистике в Российском государственном гуманитарном университете. Сейчас мы все перебазировались в новое место, вот в Институт классического востока и античности в Высшей школе экономики. И в этом году мы торжественно провели наш первый набор китаистов. У нас, значит, новая группа студентов, которым мы все это вот собираемся преподавать. А, значит, к сожалению, при великому программа набирается раз в то ли в 4, то ли в 5 лет. Значит, попасть к нам можно, да, только вот, если юный слушатель, да, попасть к нам можно только на полное обучение, только вот с такой периодичностью, пока мы не справляемся с большим количеством наборов. Но при этом, разумеется, если вы там учитесь в каком-то другом учебном заведении, или даже если вы не учитесь, а просто хотите послушать какие-то наши курсы, лекции, походить вольнослушателем и так далее, то просьба обращаться просто на сайт наш, да, на сайт Института классического востока и античности Высшей школы экономики. Там вы найдете все наши контакты, там есть наши расписания, там есть, значит, вся контактная информация и моя, и наших сотрудников. И всегда можно как-то списаться, связаться, проконсультироваться, походить к нам на занятия и так далее. Вот. У нас будут семинарские разные занятия, какие-то отдельные просветительские лекции, много всего разного и интересного. Так что просто поставьте себе закладку и следите за нами.
Я полностью присоединяюсь к этому призыву. Так что действительно, те, кто может подождать еще 4 или 3 года до следующего набора, ждите. А те, кто в состоянии ходить вольнослушателям или смотреть, слушать онлайн-лекции, а уж тем более офлайн, ну, не теряйте эту возможность. Как говорят китайцы, типу кэши ши пудзайлай. То есть нельзя терять эту возможность, потому что потом второй такой не будет. Но вот это нас подводит к финальной части нашего подкаста, а именно к рубрике «Грамота». Что вы можете посоветовать нашим слушателям в качестве какой-то любимой фразы или какого-то выражения, которое вам по любой причине нравится, и вы хотели бы им поделиться?
Ну, давайте я просто расскажу про одно слово древнекитайское. Вот. Как раз такая показательная история, как современная наука может прийти от одной интерпретации к другой. А вот есть много разных замечательных терминов в классической китайской философии. Одним из таких терминов является слово «жэнь», которое обычно на русский язык переводится как «гуманность».
Да, человек и два.
Да, записывается человеком и два. И это одна из ключевых концепций, ну, конфуцианской, в первую очередь, философии. Да, это вот то великое качество, которым должен обладать каждый благородный муж, чтобы считаться по-настоящему благородным мужем. И обычно оно понимается как, ну, вот такое благоволение, да, милость, добросердечность по отношению к тем, кто стоит ниже тебя. Ему противопоставлены категории «и», справедливость, долг. Да, это, наоборот, то, что ты должен соблюдать по отношению к тем, кто стоит выше тебя. И вот она обычно в китайском языке ассоциируется с омонимичным ему словом «жэнь», собственно, «человек». Да? Поэтому и на русский язык чаще всего это слово «Жень» переводится как «гуманность» или «человечность». И в там, старых китайских работах, в старых китайских философских трактатах все время проводится это. Вот люди спрашивают, а что такое вот это вот ваша Жень? Они говорят, там, Жень – это Жень. Жень – гуманность – это Жень-человек, потому что, значит, она присуща человеку. И долгое время думали, что это вообще просто два варианта одного и того же слова, там записываются двумя разными иероглифами и так далее. Даже в древнекитайской реконструкции они звучат примерно одинаково, типа «нин» по-древнекитайски. Вот. Но было несколько работ на эту тему, которые сильно засомневались в том, что эти два слова на самом деле имеют общее происхождение, а скорее... Значит, высказана была идея, что они, что это народная этимология такая, которая их связывает, потому что слово «Жень» — гуманность, записывается совсем по-другому в древних археологических раскопках, в частности, с ключом сердца, например, а не с ключом человек совершенно. И тут вот какая интересная обнаруживается деталь. В тибето-бирманских языках, которые родственны китайскому, основное слово со значением «сердце» восстанавливается для пратибето-бирманского именно как «нин» или «снин» – «сердце». А в китайском языке этого слова нет. В китайском языке сердце будет «синь», древнекитайское «сэм», и оно связано с разными тибето-бирманскими словами, которые значат «дыхание» или «душа» на самом деле. Вот. А, значит, в итоге все логически складывается в очень чудесную картинку, что это слово «Жень» как бы гуманность или человечность на самом деле восходит к старому слову со значением «сердце» и означает сердечность, да, сердечность, добросердечность, милосердие. А дальше оно просто в ходе развития языка совпало, причем это было случайное совпадение, совпало по звучанию со словом «человек» и стало ассоциироваться с человеком, с человечностью, что на самом деле довольно странно, такая антропоцентричность здесь изначально может быть и не очень уместна. А вот именно идея сердечности уместна, и она, кстати, еще подтверждается тем, что это слово «жень», оно продолжает на периферии употребляться в значении не, собственно, сердца человека, а скорее что-то типа сердцевина или косточка, да, как, например, в каком-нибудь слове «синжэнь» – миндаль.
Да.
Сердце, сердце абрикоса, сердцевина абрикоса, косточка абрикоса буквально. То есть, на самом деле, это старое значение в нем вот так вот на периферии сохранилось. А в принципе ушло совсем. Вот.
Огромное вам спасибо. Да. Слушайте, ведь действительно же у нас с вами, кстати, на носу праздник середины осени. Скоро весь Китай будет кушать лунные пряники, юбин. И вот у меня любимый лунный пряник, он с начинкой из 5 орехов. 5 сердцевин. Ага. Ужень. Видите как?
Вот. Они тут как раз, да, 5 сердцевин, да, 5, ну не 5 гуманностей, а 5 сердцевин, да. И все тут встает на свои места таким образом.
Вот видите, это тот случай, когда рубрика «Грамота» меня обогатила и немало. Ну, я очень надеюсь, что у нас часть наших слушателей нас дослушала до конца и не просто дослушала, а еще и захочет с нами, или точнее с вами, подискутировать. Может быть, это будет в комментариях к нашему подкасту на самом сайте lowycast.ru, может быть, это будет в Телеграме. Я постараюсь в любом случае интересные вопросы до вас донести, и если будет такая возможность, организовать диалог и вот такую дискуссию со слушателями. И очень тоже надеюсь, что у нас это с вами не последний подкаст, первый,
да, но конечно, последний. Я тоже очень надеюсь.
Да, я надеюсь, что, может быть, мы в ближайшем будущем с вами запишем как раз-таки подкаст по разбору именно поэтических китайских произведений, потому что это тема, которая, с одной стороны, еще более узконаправленная, но, с другой стороны, что уж тут скрывать, эгоистично мне более интересная.
С большим удовольствием, да, конечно.
Ну, давайте тогда я сейчас поставлю какую-нибудь хорошую китайскую музыку, и вот с такой хорошей китайской музыкой и с новыми знаниями будем отпускать наших слушателей, и давайте пожелаем им продуктивной и добросердечной осени и всяческих-всяческих успехов.
Конечно, спасибо.
Всем до свидания, пока-пока.
До свидания.
Cheers.